Дорогие друзья, давайте начнем. Меня зовут Алексей Боков. Здорово, что все сегодня пришли. Тема сегодняшнего моего доклада – это облако Microsoft Azure. У меня сразу к вам первый вопрос. А кто вообще что-то знает про облако? Кто работал? Как много людей? Вот лес рук, я вижу, два человека, три. Хорошо. А кто умеет программировать хоть на чем-нибудь? Вау, здорово. А остальные люди зачем сюда пришли? Тишина. Ладно. Те, кто умеет программировать, узнают много интересного. Те, кто пользовался облаком, тоже узнают много интересного. Те, кто не умеет программировать, не знают, что такое облако, научатся. Все будут сегодня довольны. Здорово. Передаю привет онлайн-трансляции. У нас есть онлайн. Дорогие друзья, те, кто смотрит этот трек онлайн, вы можете задавать вопросы через хэштег в Твиттере MSDevTour. Я в конце доклада, когда будут задаваться вопросы, обязательно посмотрю его, этот хэштег, и отвечу на ваши вопросы лично. Вы тоже можете использовать Twitter, не знаю, для того, чтобы постить какие-нибудь смешные фотки или что-нибудь комментировать, что докладчик, не знаю, веселый, грустный, заснул во время доклада, что-нибудь такое. А начнем мы с того, что у нас… Я открываю сегодняшний трек, поэтому начнем мы с такой концептуальной вещи, вообще с такого глобального вопроса. Зачем все это нужно? А вся эта история про облако, она возникла из того, что IT-директора решили… оптимизировать свои затраты и научиться управлять своей существующей IT-инфраструктурой так, чтобы тратить меньше, а зарабатывать больше. Вполне очевидная вещь. В случае, если когда используется обычная инфраструктура, где вы, вы заказываете через IT-отдел заявки на оборудование, они делают заявку на установку, на инсталляцию операционной системы, на поддержку, на электричество, на какой-нибудь там deployment какого-то софта, все это происходит обычно вот таким образом. Вам нужно либо очень точно предсказывать, какая у вас будет нагрузка, и тогда нагрузка будет соответствовать тому, что у вас есть, либо вы будете попадать в ситуацию, когда у вас чего-нибудь не хватает, что бывает очень часто, либо чего-нибудь слишком много, чего почти никогда не бывает, но это тоже плохо. Это означает то, что вы потратили деньги, купили железки, и они у вас не работают так, как надо. Клауд эту проблему решает, потому что в клауде вы можете получать инфраструктуру или какие-то облачные ресурсы и отказываться от них по мере того, как они вам нужны или не нужны. Все делается очень просто, потому что облачная платформа публичная, она представляет вам возможность получить ресурсы по требованию, когда они вам нужны, отказаться от них, когда они вам не нужны, и платить только за то время, когда они реально использовались. Мы получаем вот такие более плавные графики по использованию ресурсов. И, в принципе, у нас не должно возникать ситуации, когда у нас чего-то не хватает или чего-то слишком много. Если у вас правильно написано приложение, и вы хорошо умеете работать с облаком, то нагрузка, которую создают вам пользователи, она полностью соответствует тому объему оборудования или тому объему ресурсов, которые вы используете. Если эта нагрузка идет вверх, вы используете больше, она идет вниз, вы используете меньше. Такие, в принципе, довольно очевидные вещи, но просто но. Итак, а что такое публичное облако? Есть такой институт американский, называется NIST, и он выработал, это такой технологический институт, он выработал критерии, согласно которым некое решение программное, программно-аппаратное может называться публичным облаком, потому что облаков много, и все себя называют лидерами, все у нас крутые, но что это такое? Что такое публичное облако? Публичное облако, оно удовлетворяет нескольким требованиям, эти пять таких базовых требований. Первая штука — это самообслуживание по требованию. Что это означает? Это означает, что у нас есть некий, если я клиент публичного облака, я могу в любой момент получить то, что я хочу, или отказаться от того, чего я хочу. То есть это некий магазин самообслуживания. Вы приходите, берете, что вам нужно, и когда вам не нужно, отдаете обратно. А вторая вещь — это сетевой канал, потому что считается, что сетевой канал к публичному облаку он бесконечно широкий. То есть не должно быть такой ситуации, когда вы разместили ресурсы, и эти ресурсы будут недоиспользованы из-за того, что у облачного провайдера не хватает сетевой инфраструктуры. Это проблема облачного провайдера, пусть он ее решает сам. Для вас канал к облаку он бесконечно широкий. Там пропускная способность равна бесконечности. В облаке должна быть поддержка пула ресурсов, то есть когда вы просите чего-то, вы должны это получать. То есть у облачного провайдера должен быть некий свободный пул там, дисковых устройств, веб-сайтов, виртуальных машин, сетевой инфраструктуры. Это уже проблема облачного провайдера, как он решает. С вашей стороны, вы когда что-то хотите, вы это получаете. Когда вам это не нужно, вы это отдаете. С точки зрения реализации, это означает, что есть некий пул ресурсов, из которого эти ресурсы достаются мгновенно. То есть они должны быть уже готовы. Когда вы получаете виртуальную машину, говорите, я хочу виртуальную машину, она вам выдается сразу готовой, там она поднимается в течение там 1-2 минут, но оборудование, на котором она установлена, и все остальное, оно уже существует. Вам просто дают ее уже в готовом виде. Это эластичность. Четвертое требование эластичности означает то, что ваше приложение, которое размещено в облаке, оно может масштабироваться вверх и вниз. Оно гибкое. В зависимости от того, какая у вас есть нагрузка, вы можете использовать, не знаю, больше или меньше ресурсов. И последнее требование, оно очень важное, это измеримость потребления ресурсов. Это означает, что когда вы что-то подняли в облаке, в конце месяца или в конце квартала, или в итоге, или в какой-то там, не знаю, расчетный период, вы получаете счет, в котором видно, что вы использовали, как вы это использовали и каким образом это было померено. Это значит, ну, то есть означает, что в облаке есть некий биллинг, есть некий API к биллингу, который вы можете получить, есть детализация используемых ресурсов того, что вы в облаке делали. Это важная вещь, потому что в облаке, если вы масштабируетесь вверх-вниз, у вас приложение постоянно ходит вверх-вниз, вы как бы потом не будете понимать, что у вас происходило. Было у вас 100 виртуальных машин, 5, 6 или 7. Надо, чтобы облачный провайдер в конце концов выдавал вам детальную информацию о том, что тогда была поднята виртуальная машина, вот ее IP-адрес, вот у нее трафик, сколько она потребила, вот сколько диска она потребила и так далее. И вот сколько это стоит денег. То есть прозрачность с точки зрения биллинга. Зачем это нужно тем, кто умеет программировать облако, которое сегодня в зале большинство? Это нужно вам для того, чтобы и вам, и нам, для того, потому что есть некий большой тренд. И большой тренд в IT говорит о том, что доля облачных приложений уже довольно скоро будет составлять там больше 50%. То есть подавляющее большинство приложений, которые вы используете дома или на работе, они будут являться в той или иной мере облачными. То есть нам, как разработчикам, надо обязательно уметь работать с облаком. Обычные приложения останутся, те, которые распространяются там на дисках, которые стоят, не знаю, у себя в дата-центре, которые стоят на лэптопе, но в любом случае они будут как-то интегрированы с облаком хотя бы для либо копирования или для распределения нагрузки. То есть эта штука очень важна для тех, кто занимается разработкой. И Microsoft движется туда, потому что и все остальные компании двигаются туда, и я думаю, что мы все сегодня будем об этом говорить тоже. Облачных платформ много. Я немножко вот погуглировал, посмотрел самые разные графики. Все говорят, что все мы лидеры. Там их IBM говорит, и Cisco, и TNT, и много-много всего. В общем, я не буду детализировать эти вещи. Но на самом деле публичных облачных платформ не так много. Лидером является Amazon. Кто работал с Amazon? Вот, отлично. Вот Azure — это то же самое, только лучше. И даже немножко, а сильно лучше. Ну, мы отстаем от Амазона по объему рынка, но мы очень хорошо растем, и мы их скоро догоним и перегоним. Итак, что такое Azure? Azure — это публичное облако от Microsoft. У нас мы растем очень, очень хорошо. У нас там очень хорошие цифры. Не знаю, вы их все видите, в принципе, на экране. Я не буду на этом останавливаться дальше. Пойдемте, давайте расскажу о том, как это все работает. А у нас есть 17 дата-центров сейчас, причем один из них есть в Китае. Это удивительная такая вещь. Если вы зайдете на сайт windowsazure.cn, это наш дата-центр в Китае, который физически отделен от всего остального. У него своя авторизация, у него свой пул ресурсов, но там установлен некий полноценный Azure. У нас есть два дата-центра, которые сделаны специально для американского правительства в США. И, соответственно, 14 дата-центров, которые доступны всем нашим заказчикам через портал Azure.com. Когда вы заходите, я сегодня зайду туда, вы можете сказать: хочу задеплоить свою виртуальную машину туда-то. И выбираете тот регион, где вы хотите это сделать. Дата-центры большие, современные, мы их строим. Там много разных уникальных технологий используются. Они строятся с расчетом того, чтобы обслуживание было максимально дешевым, размещение оборудования было максимально плотным, чтобы все это было экологичным, потребляло как можно меньше энергии. Мы придумали такую штуку, которая называется такой контейнер. Но контейнер не просто, где, как в грузовиках контейнер, где у вас, не знаю, стоят эти стойки с железками, а контейнер, в котором воздух насыщается немножко водяным паром и циркулирует много-много раз до тех пор, пока он не охладит все железки, которые установлены. Это позволяет нам значительно увеличить площадь оборудования, размещая его на 1 квадратный метр, что, соответственно, ведет к снижению расходов. Еще мы размещаем дата-центры в тех регионах, ну вот, например, в Дублине. В Дублине почему мы и Google сделали дата-центр? Потому что там очень хороший климат, там среднегодовая температура равна 18 градусам, среднегодовая. Это позволяет нам просто брать воздух для охлаждения снаружи. Закачивается снаружи и даже никак не кондиционируется, потому что его не нужно кондиционировать, он так 18 градусов. И кондеи там включаются только на пару часов в год, просто для того, чтобы убедиться, что они работают. И это значительно снижает расходы на оборудование и, соответственно, снижает наши расходы и позволяет нам делать ценник на облачные сервисы гораздо ниже. Кстати, вопрос по поводу ценника. Как вы думаете, какая маржинальность облачного бизнеса? Вот когда, не знаю, как вы думаете, сколько мы на этом зарабатываем? Не, не за два, не, не, за, не за терабайтов, маржинальность в процентах, вот 20%, а кто больше? 30-20, там тишина. Если не вы… Вот, тут правильный ответ 3-5%, на самом деле да. В облаках облачные вендоры зарабатывают совсем немного, это речь идет там о процентах, там меньше трех на самом деле. И в основном мы зарабатываем за счет огромных объемов, потому что мы предлагаем все в огромных объемах, и мы, и Amazon, и Google, это общая история. Поэтому это не такая история, как у вендоров железа, которые могут продать вам некое решение, и на нем будет у них маржа там достигать 50 или 100 или больше процентов. В облаке все совсем не так. Именно поэтому мы строим дата-центры большие с точки зрения того, что нам нужно снижать расходы на оборудование. Есть некие, тут есть ссылочки, которые в моих слайдах. Я все слайды выложу в свой Twitter на SlideShare, их можно будет скачать. То есть и посмотреть. Видео интересное, там просто показано, как устроен наш дата-центр. Там довольно интересно. По поводу, теперь уже пойдем к таким более техническим особенностям, по поводу того, как использовать Azure в России. Мы мерили такую вещь, которая называется latency из наших центров в Европе. К России, в принципе, все, что до Урала, оно покрывается latency меньше 100 миллисекунд. За Уралом я вот вчера мерил. Там чуть-чуть больше, ну, за Урал, здесь, в Новосибирске, здесь чуть больше 100 миллисекунд, но этого незаметно на самом деле. То есть я не вижу никакой проблемы для того, чтобы использовать Azure где-то в Сибири. Кого-нибудь вообще это интересует вопрос latency? У кого-нибудь болит он здесь? Нет, ни у кого не болит. Отлично. Еще у нас есть такая штука, которая называется CDN. CDN — это сеть кэширующих серверов, которые установлены по всему миру. Это не полноценный дата-центр, это просто некие стойки, в которых кэшируется статический контент для того, чтобы доставлять употребителям быстрее. Если вы первый раз полезли за файлом, не знаю, в Дублин, то если вы второй раз полезли за тем же самым файлом, это может быть CSS, картинка, он будет браться из какого-то кэширующего сервера, например, в Варшаве или в Хельсинки. Он значительно, этот сервис, который встроен в нашу платформу, позволяет значительно сократить время доставки контента до пользователей. То есть если у вас есть некий веб-сайт, на котором есть много тяжелого контента, этот тяжелый контент хорошо бы разместить в CDN, для того, чтобы он быстрее пользователям доставлялся. Есть карта CDN, ее можно посмотреть, и этот CDN он постоянно расширяется. То есть там довольно большая сеть, и я думаю, на Россию он тоже когда-нибудь разъедется. Latency между дата-центрами. Между дата-центрами latency у нас очень хорошая. Это говорит о том, что у нас большой канал, как было сказано в требованиях NIST, облачный оператор должен обеспечивать бесконечно жирный, бесконечно широкий канал для обмена данными. Ну, чем ближе дата-центры, тем latency меньше, чем они дальше, тем это больше. В принципе, вам эти цифры могут понадобиться для того, чтобы понимать, как у вас будут взаимодействовать приложения, которые размещены в разных DC. Вы можете размещать приложения в разных дата-центрах, например, с точки зрения того, что у вас есть заказчики или клиенты, которые находятся по всему миру. И приложение, оно просто вот используется людьми во всем мире, в Южной Америке, в Австралии, в Европе. Поэтому у вас есть отдельный deployment для европейских заказчиков, отдельный deployment для австралийских, и эти приложения как-то друг с другом синхронизируются. В принципе, в облаке вы можете сделать это очень легко. И более того, вы можете отдать облаку и Azure на откуп такой функционал, как определение, какой дата-центр к пользователю ближе. У нас есть такой сервис, который называется Traffic Manager. Я сегодня буду делать демо с ним в другом треке, в треке про веб-разработку. И Traffic Manager, он умеет определять, какой из дата-центров ближе к пользователю и перенаправлять его в то место, которое ему ближе. Это встроенный в облако сервис. Вопросы? Нет вопросов. Отлично. Все понятно. Давайте я вам немножко покажу лучше, как эта штука работает, чтобы мы не заснули все. Вот я зашел в портал, Азуровский портал управления, он такой красивый, на 5 HTML, раньше был на Silverlight, но мы заставили всех его переписать года 3 назад, для того, чтобы эта вся штука могла работать везде. Он находится по ссылке azure.com. Сейчас я это сделаю. Вот. Видно что-нибудь? Вот. Тут можно попасть в в аккаунт, в портал управления. И то, о чем я хотел бы рассказать сейчас, это то, что у вас есть два раздела в портале. Первый раздел это портал, собственно, сам, где у вас находится портал для управления вашими ресурсами. Их можно полистать, их там довольно много. Вообще облачная платформа содержит в себе там уже сейчас десятки сервисов самых разных встроенных. Там базовые — это виртуальные машины, где вы можете поднимать виртуальные машины на базе Windows, Windows сервера с SQL сервером. Причем самая интересная штука, что и когда вы поднимаете виртуальную машину на базе Windows сервера, все лицензионные платежи за это у вас уже включены в стоимость виртуальной машины. Там у нас есть Ubuntu, есть CentOS, есть Linux от Oracle, который не совсем Linux, но тем не менее от Oracle. Там много всего интересного. Ой, все пропало. Вернись обратно. Но в принципе эти виртуальные машины, они ничем не отличаются от того, что получаете на VPS-хостинге. В принципе то же самое. Вот, их там много, они все такие большие и интересные. Когда вы поднимаете виртуальную машину, вы выбираете ее конфигурацию. Эти конфигурации фиксированы, я немножко поговорю об этом, о том, какие они существуют и чем они отличаются. То есть у нас есть некий список конфигураций, и вы должны выбрать что-то из этого списка. Этот список сейчас довольно большой, по-моему, там уже почти больше 20 разных конфигураций, и они, в принципе, покрывают почти все запросы клиентов. Вот, такой интересный портал. Давайте я повернусь дальше к слайдам. Вот если зайти в портал управления, там, где находится мой аккаунт, есть портал управления ресурсами, есть портал управления биллингом. То есть, и мы немножко разделяем эти вещи. То есть есть менеджмент-портал, вот там, где у нас красивые картинки виртуальной машины, а есть тот портал, где, собственно, у нас находится биллинг. И в этом портале там можно увидеть, сколько я трачу денег, сколько я, не знаю, как я это оплачиваю. Так, сейчас все увидят мой пароль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давай. Нет, не подходит. Наверное, А, Б, С, Д. Вот, наверное, мой пароль. Был включен капслог, да? Ага, вот так вот. Сейчас мы-то зайдем. На самом деле у нас есть такая штука, как двухфакторная авторизация. Ладно. Я, видимо, не судьба мне сегодня попасть в свой портал. Давайте сделаем еще раз последний. Видимо, кто-то уже услышал мой пароль и поменял его. Нет, не работает. Ну ладно. Ну просто здесь другая клавиатура. У меня на самом деле уже привык к этой, и может быть я где-нибудь ошибаюсь. Я свой пароль не помню, я помню, как его набирать. Три раза уже было, хватит. Сейчас после меня будет выступать Сет, вы его спросите, какой у него пароль к порталу. У него там больше гораздо денег, я знаю. Но там ничего интересного нет, кроме того, что там можно увидеть, сколько у меня денег на моей карточке на самом деле. Шутка. Там видно просто биллинг, там видно, сколько аппаратных ресурсов, сколько у меня виртуальных машин поднято и вся остальная биллинг-статистика. Так вот, я сейчас немножко пропущу раздел про работу с аккаунтами Voyager. Просто те, кому это интересно, вы можете зайти, скачать презентацию и ее посмотреть. Основная штука в том, что у нас есть несколько ролей в управлении облачным порталом. Первая роль — это аккаунт-администратор. Это тот, кто администрирует аккаунт полностью, тот, кто обладает информацией о биллинге, и тот, кто создает администраторов сервиса. Вот у этого человека есть возможности делать все. Он может создавать сервисы, может платить за них, может видеть, как они используются, получать детализацию по биллингу. Вторая роль — это сервис-администратор, это тот человек, который занимается созданием виртуальных машин, управлением ими. Он не видит биллинга. Это могут быть два разных Life ID, это могут быть две разные роли. Он не видит биллинга, он не может там создавать новые подписки, но он полностью управляет своей собственной подпиской. Это сделано для того, чтобы у вас, если есть организация или заказчики какие-то, один человек занимается тем, что создает заказчиков внутри подписки, а внутри каждого заказчика уже они существуют независимо. И также можно добавлять ко-администраторов для того, чтобы многие люди могли работать на одной подписке. Например, если у вас разработка связана с тем, что несколько команд одновременно работают над проектом, вы можете всех их добавить в ко-администраторов. Это пропущу. Вот, давайте поговорим о том, что у нас есть в облаке. Во-первых, у нас есть виртуальные машины. Виртуальные машины на базе, это обычный, похоже очень на VPS-хостинг. У нас виртуальные машины на базе Windows, Linux и много чего другого. Например, у нас можно поднимать вообще все, что работает на базе Hyper-V. Если какая-то операционная система работает на базе Hyper-V, теоретически или практически, то ее можно перенести к нам в облако, потому что форматы файлов в HD, они совместимы. Например, у нас работает FreeBSD. То есть мы ее официально так не поддерживаем, но в магазине образов, который называется VM Depot, есть образ, который подготовили просто другие люди и выложили его, он работает в облаке. Можно запускать FreeBSD. Вторая вещь — клауд-сервис, это наш PaaS. Если вы пишете приложение на базе .NET, Visual Studio, вы можете это приложение не заморачиваться с виртуальной машиной, просто запаковать в некий пэкэдж и сказать, я хочу, чтобы это запускалось, и отдать его в облако. В облаке оно будет как-то там работать. А из Visual Studio вы можете им управлять красиво. Веб-сайты. Веб-сайты — это очень похоже на shared хостинг веб-сайтов, за тем исключением, что эти веб-сайты, они умеют автоматически масштабироваться, к ним есть очень много вкусных няшек, с помощью которых можно сделать эти веб-сайты мега надежными, мега удобными для разработки, и там поддерживается не только ASP.NET, но и Java, и PHP, и Node.js, и много-много других технологий, и всего остального. И более того, когда вы поднимаете веб-сайт, вы можете выбрать фреймворк, на базе которого это будет работать. И там сейчас уже десятки фреймворков, Joomla, WordPress, много-много всего. То есть, в принципе, эта штука, она связана не только с ASP.NET, но и с много чем другим. И самая интересная штука, что веб-сайты, у них есть несколько таких тиров, как мы говорим, уровней, и в самом базовом тире они бесплатные. То есть вы можете бесплатно поднять там какой-нибудь блок свой, и он будет работать отлично. И есть мобильные сервисы. Мобильный сервис — это сервис, который… Это API, это API для работы с мобильными устройствами, с Android, с iOS. Мы выпустили SDK для мобильных устройств. И если у вас есть какое-то приложение, которым нужно, не знаю, что ему делать в облаке, то эта штука отлично подходит. И вообще я могу сказать, что если у вас есть смартфон, то, скорее всего, вы уже являетесь пользователем нашего облака, потому что не только там Windows Phone, не только разработчики Windows Phone активно используют Azure, но и разработчики iOS, и сам Apple активно это использует, и разработчики на Android тоже. Именно поэтому мы выпустили отдельный SDK для каждой платформы. Давайте поговорим немножко о том, как устроено типичное облачное приложение. Типичное облачное приложение имеет такую трехуровневую архитектуру. Это есть фронтенды, которые отдают контент пользователю, которые общаются с ним. На этих фронтендах установлен, может быть, EIS, если это Linux, может быть, Apache, Nginx, все что угодно, все, что общается с юзером. А они общаются с юзером через встроенного азуровского балансировщика. В принципе, вы можете от него избавиться, но зачем это делать, непонятно. Он денег не просит, но зато делает очень много полезных вещей. На втором уровне, там, где бэкэнды, там может находиться бизнес-логика, какие-то тяжелые процессы, которые занимаются тем, что обрабатывают данные, посылают запросы к базе данных, что-то считают умные, пережевывают какие-то данные. И это могут быть уже более мощные виртуальные машины, на которых крутится какой-то там код на C++, например. И на третьем уровне находятся сторожи. Это может быть встроенный в облако сторожи, могут быть SQL сервер, который поднят в виртуальной машине, что-то еще. Смысл этой трехуровневой архитектуры, такой концептуальный, состоит в том, что каждый из этих компонент может быть объединена в отдельный кластер, и эти кластеры отдельно могут масштабироваться. К вам пришло больше пользователей, вы масштабируете фронтенды. К вам пришло больше пользователей, которым нужно загружать больше данных, вы масштабируете там бэкэнды или базу данных. В зависимости от того, чего вам нужно. Но концептуально это очень полезно разделять. У меня уже большой опыт разработки облачных приложений, и не только облачных. И даже вот в случае, если вы делаете какое-то веб-приложение не в облаке, все равно архитектура, она вот похожая, часто используется. Например, так совсем упрощенно, вот архитектура Яндекса, она очень похожа. Есть много фронтендов, которые отдают контент, и их задача их важна, очень быстро и практически мгновенно отдавать контент для пользователя. И есть там большой кластер бэкэндов, которые обрабатывают данные, индексируют чего-то. И все это эти две компоненты общаются просто по сети друг с другом. Это разные машины с разной конфигурацией, с разным кодом, который установлен. Кстати, вопрос такой к вам, пока не все еще заснули. Смотрите, вот у нас есть пользователь, который пользуется веб-сайтом. У пользователя по исследованиям не возникает ощущения того, что веб-сайт работает медленно, если он кликает что-нибудь на сайте, и там оно в течение там, времени его реакции как-то открывается, работает, что-то происходит. Время реакции пользователя обычно 1-2 секунды. Вот если это… Как бы пользователь кликает и потом через 2 секунды должен увидеть какую-то реакцию. За какое время все это должно обработаться у вас на вашем сайте, как вы думаете? Какое время обработки запроса у вас должно быть? Ну, Ну, не, не, вопрос такой, вот я пользователь обычный, я там считаю, что сайт работает быстро, если я кликаю, там и через, через 1-2 секунды я вижу, что что-нибудь поменялось, новая страничка открылась. За какое время этот, весь этот запрос должен быть обработан у меня на моем кластере? Ответ такой, что из практики это говорит о том, что меньше 100 миллисекунд должно пройти внутри кластера от получения запроса до выдачи ему полностью готового контента. То есть это должно работать практически мгновенно. То есть фронтенду, они как только получили запрос от юзера, они должны сразу ему начать отдавать. Потому что если они будут что-то делать умное, это займет у вас одну секунду, пока это увидит пользователь, это будет секунды 4-5. А если у него медленный интернет, мобильное устройство, это он увидит за 10 секунд. Он будет смотреть и думать, о, что это такое? Это плохой сайт, я не буду им пользоваться. И он будет просто уходить. Поэтому это очень важно, чтобы фронтенды они были очень быстрые. И пользователь видел контент хотя бы частично, практически сразу. Давайте поговорим о виртуальных машинах. У нас есть две возможности поднимать виртуальные машины. Первая штука — это из портала, который я показывал. Там есть много разных встроенных конфигураций виртуальных машин и встроенных операционных систем. Вторая вещь — это вот эта ссылка VMDPod MS OpenTech, где размещены виртуальные машины с настроенными конфигурациями на базе Linux, которые созданы сообществом. То есть какие-то люди просто это сделали. Это делаем не мы, это делают другие разработчики, которым это просто интересно поделиться тем, как они сделали конфигурацию на базе Ubuntu, Apache и чего-нибудь еще. И они говорят, о, это крутой, это самая лучшая конфигурация с Apache, давайте вы будете ее использовать. И если хотите, можете оттуда поднимать. Там же размещена как раз FreeBSD. Давайте поговорим по поводу виртуальных машин. У нас есть 4 серии виртуальных машин. Первая серия — это A. Это такая базовая серия, которая давно появилась. Она относится к машинам, виртуальным машинам широкого класса задач. То есть просто такого, не знаю, если вам нужна виртуальная машина, обычно это виртуальная машина класса A. D и DS серия и J — это виртуальные машины гораздо более дорогие и с другим набором свойств. И этот набор свойств, он может быть нужен для решения каких-то специфических задач, которым требуется большая производительность. Сейчас немножко пройдусь по цифрам, которые там есть, для того, чтобы вы понимали, чем они отличаются. Во-первых, в A-серии есть два тира — Basic и Standard. Basic дешевле, Standard чуть дороже. Отличаются они тем, что в Basic вы получаете меньше перформанса, у вас нет автоскейлинга и у вас нет балансировки. Еще такая важная вещь, что когда вы поднимаете в облако виртуальную машину, там все ее характеристики, они находятся в неких параметрах. То есть вы поднимаете виртуальную машину, где есть там ядро одно, есть столько-то памяти, есть столько-то диска. Диски вы потом можете добавлять. Но есть важная вещь, что к каждому диску у вас есть некое ограничение по количеству операций ввода-вывода. Вот то, что называется диск-опс на слайде, то есть вот у вас в зависимости от конфигурации этот параметр, он разный. Может быть 300, а может быть 500 и опс. И 300, и 500 и опс — это очень мало, на самом деле, для того, чтобы поднимать какую-нибудь базу данных, которая активно общается с дисковым устройством. Этот вопрос можно решить технически, я попозже расскажу, как. Ну вот вкратце есть такие конфигурации. Вот вы можете их потом посмотреть, чем они отличаются. Базовая вещь — то, что Basic от Standard отличается ценой и тем, что Standard немножко быстрее. Внутри A-серии также есть виртуальные машины, в которых есть InfiniBand и две сетевые карты. Это A8 и A9. Это может быть нужно для того, чтобы запускать какие-то задачи, которым требуется активно. Подняли кластер. Этот кластер занимается тем, что умножает матрицу. Матрица такая большая, что она на одну виртуальную машину не помещается, поэтому нужно ее поделить и постоянно общаться друг с другом на обмениваться данными. Лучше, если этот обмен будет происходить быстро, лучше, если это будет очень быстрая сеть, лучше, если это будет сеть какая-то отдельная, выделенная именно под эту задачу, чтобы никто больше ей не пользовался. Для этого вы можете использовать A8 и A9. Поскольку A8 и A9 они довольно дорогие, мы сделали еще A10 и A11, где то же самое, только без второй сетевой карты. А вот как я говорил, у нас есть встроенные диски. Встроенные диски, которые используются при поднятой виртуальной машине, это на самом деле не такие диски, как вот в обычном компьютере. Эти диски, они подключены по сети. То есть там этот диск находится не в этой же коробочке, где виртуальная машина поднята, а где-то там рядышком, и она общается с ним по сети. Именно поэтому там есть ограничения по количеству IOPS-ов. И вы должны это понимать, что диск находится не прямо здесь, и его нельзя гонять в хост-игре, он находится где-то там. Если будете его гонять в хост-игре, у вас просто он не будет так быстро гоняться, он скажет, что не хочу так Или вы будете очень долго просто ждать на каждую операцию ввода-вывода ответа. Для того, чтобы эту проблему решить, вы можете использовать D-серию, где есть встроенный SSD-накопитель. D-серия она состоит из двух серий, на самом деле, из D и DS. В D-серии этот SSD-накопитель, он встроенный, и он может работать как кэш. То есть если вы виртуалку ребутнули, то данные на SSD-шке, скорее всего, потеряются. В DS-серии там это хранилище, оно постоянное, но оно и стоит дороже. То есть в этом их базовое отличие. И в любом случае это SSD, но в D это временное хранилище для кэша, может использоваться для кэша базы данных, для кэша какого-нибудь кэша типа Redis. А в DS-серии это постоянное хранилище, в котором данные хранятся в том числе и после ребута. Здесь можно увидеть, какие у него параметры у этого постоянного хранилища. В принципе, там может достигать скорость до 200 мегабит. Это вполне, в принципе, так нормально для базы данных с средней нагрузкой. Есть еще у нас серия, которая называется Godzilla, G-серия. Это серия, где очень много памяти. Сколько там памяти? Рама? Ну, 448 гигабайт. Рама может быть на одной машине. Это серия, предназначена для задач, которым требуется очень-очень много памяти на виртуальной машине. Такие задачи тоже имеют право на жизнь. И, собственно, мы эти виртуальные машины делаем по запросам наших пользователей. Если мы видим, что есть очень много пользователей, которым нужна конкретная конфигурация, а в линейке ее еще нет, мы эту конфигурацию создаем. Интересная вещь по поводу сети. В ряде конфигураций виртуальных машин есть несколько сетевых адаптеров. Вы можете создавать VPN, виртуальные сети, которые привязаны к каждому адаптеру. Эти виртуальные сети могут пересекаться внутри одной виртуальной машины и использовать разные сетевые интерфейсы. Вот здесь перечислены те конфигурации, на которых есть там две или четыре сетевые карты. Можно поднимать самые разные VPN на разных сетевых адаптерах. По поводу типов CPU мы официально не говорим, какое оборудование у нас используется, но на самом деле это AMD, Optitron, или Xeon. То есть где-то используется Xeon, где-то используется Optitron. Ну, тут, я думаю, понятно где. Xeon, он, естественно, быстрее, вот, но он и сильно дороже, на самом деле. Если сравнивать их производительности, то видно, что производительность D-серии, на которых стоит Xeon, она выше, на сколько-то процентов, но, соответственно, А-серия, она меньше. Вот эти графики просто позволяют вам оценить, насколько они отличаются. Потому что цена отличается не так, как отличается производительность. Когда вы выбираете в облаке инфраструктуру, на которой должно размещаться ваше приложение, хорошо бы понимать, какие характеристики от оборудования, от инфраструктуры вы ожидаете, что мое приложение для того, чтобы нормально обрабатывало там, 1000 запросов в секунду от пользователя, должно иметь возможность там, посылать столько-то запросов в базу данных, эта база данных должна отвечать так-то быстро, и столько-то CPU мне будет нужно, это CPU должно работать с такими-то характеристиками. То есть вы должны понимать, как ваше приложение работает изнутри. Не просто запустили его, и оно пашет. Но было бы здорово, если вы понимали, сколько ресурсов, какого плана ему нужны. Именно тогда вы можете соответствовать как раз этой линеечке, потому что у вас характеристики оборудования соответствуют запросам пользователей и объемам задач, которые вы решаете. Есть еще такая вещь интересная, которая есть только в облаке, не только в облаке, которая обычно мешает тем, кто работает в облаке, она называется вариативность. Все говорят, что, не говорят, так ходят слухи, что у нас характеристики CPU, они вот так вот плавают, я поднял виртуальную машину, и на ней у меня производительность постоянно разная, то маленькая, то большая. На самом деле это происходит в случае, если вы используете слабенькие конфигурации, конфигурации, где у вас ядро является пошаренным, виртуальное ядро процессора. А если вы используете конфигурации, где у вас есть там одно ядро или больше, которые ваши, хотя они виртуальные, то, в принципе, вот тесты показывают, что почти везде эта характеристика линейная. То есть она, если посмотреть поглубже, она небольшая синусоида, но колебания синусоида они не очень большие. И вот на графике видно, что только в одной конфигурации ей не повезло почему-то, может быть, там какое-то оборудование было не то. У нее есть такие небольшие пики. Но, в принципе, вариативность по CPU она не очень большая. Доступ к памяти. Есть приложение, например, 1С или SAP. Как оказалось, эти ребята очень чувствительны к тому, какая у вас скорость обращения к памяти. Мы провели тесты. В принципе, эти тесты могут быть вам полезны для того, чтобы понимать, что ожидать вам в контексте скорости обращения к памяти. Цифры здесь, в принципе, говорят просто о том, что достаточно быстро для того, чтобы запускать большинство приложений, и вы можете на них ориентироваться, когда вы запускаете свое приложение, просто понимать, что вот мне нужно там, не знаю, 17 гигабит. Ну хорошо, выбираем эту конфигурацию. Ну и D-серия, она просто быстрее, чем A, просто потому что там используются ксионы. Вариативность памяти чуть больше, чем вариативность CPU. Это уже связано просто с архитектурой гипервизора нашего, он так работает. Но, в принципе, видно, что она вот так не сильно колебается. Но эту штуку тоже надо иметь в виду, когда вы разрабатываете какие-то приложения, которые очень чувствительны к тому, как они работают с памятью. Опять же, 1С, SAP, любые OLAP приложения, они к этому могут быть сильно чувствительны. Перформанс дисковых устройств. Я уже говорил о том, что когда вы поднимаете виртуальную машину, диск у вас находится не там, вот, а он находится здесь и соединен по сети. Соответственно, скорость обращения к этому диску может быть довольно плохая. Но тут видно, что, собственно, SSD-кэш, он сильно быстрее, чем сетевой диск. Ура! Мы подтвердили это на эксперименте. Как на записи, так и на чтении эти тесты показывают, что SSD-шка сильно-сильно быстрее. Именно поэтому мы его и сделали. Вариативность перформанса, в принципе, не очень большая. Там она в среднем, как сказать, интегральные колебания в перформансе виртуальных машин, как мне кажется, там могут достигать там 50% в зависимости от времени. В принципе, производительность довольно стабильная. Кроме там сториджа, производительность сториджа может довольно сильно колебаться. Мы делали тесты, такие в реальной жизни, на самых разных конфигурациях. И эти тесты показывают вот такие интересные графики, что из которых можно сделать много самых разных выводов, но мне они говорят просто о том, что SSD — это быстро, и все. Я не знаю. А SSD быстро, а сетевые диски медленно. Ну, эти тесты, они, почему я вами с ними делюсь? Потому что заказчики часто спрашивают, хорошо, я хочу поднять виртуально, вот у меня есть железка, у этой железки такая-то конфигурация, я хочу поднять то же самое в облаке. И все начинают чесать голову и думать о том, а 2 ГГц там, они равны 2 ГГц там, этот диск, он равен этому диску, это же виртуальный диск, а это железный диск, как их сравнивать? Сравнивать их можно при помощи этих тестов. Вот мы буквально недавно у меня был хакатон, и мы просто гоняли тесты на разных железках в облаке и получили вот такие вот циферки, которые, в принципе, из них видно, что А-серия довольно медленная. Там речь идет вот за одним исключением там о цифрах около 100 мегабит, а D-серия она сильно быстрее. Это просто опять же к тому, что вот когда реальное приложение чего-то делает с диском, например, SQL Server, как быстро он будет его гонять. Вот интересная штука, как запускать SQL Server в облаке или, например, Oracle, в случае, если у нас вот эти параметры, они оказываются недостаточными. Например, мы просто знаем то, что у нас большая таблица, эта таблица часто переиндексируется, и SQL Server, скорее всего, просто не взлетит в облачном окружении. Что нам делать? Просто он не взлетит из-за того, что ему не будет хватать IOPS-ов, ему не будет хватать этой самой фрупута, скорости обмена данными с дисков. Диски можно, как сказать, смонтировать в RAID-массив. Ну, RAID-массив выглядит вот так вот, да. Причем нам интересен массив RAID 0. А кто знает, кто знал до этого слайда, что такое RAID-массив? Вау! Гораздо больше людей знает, что такое RAID-массив, чем умеет программировать. Здорово. Вот при помощи RAID-массива вы можете монтировать к виртуальной машине эти сетевые диски, делать из них RAID нулевой, объединять их в виртуальный диск, и, соответственно, у вас будет почти линейно расти производительность. И это позволяет вам достигать довольно больших значений в скорости обмена данных с диском. В общем, это такая здоровская штука, с помощью которой можно ускорять дисковые устройства, потому что дисковые устройства — это основной bottleneck в облаке. Просто из-за того, что они являются сетевыми. Ну, вкратце итоги. А-серия вся в целом дешевле, но медленнее, чем D, кроме A8 и A11. В общем, выбирайте то, что вам интересней, в зависимости от той задачи, которую вы решаете. Тестов по G-серии пока нет, но G-серия, она не так давно появилась и не так сильно используется. Но я думаю, скоро мы сделаем тесты и по G-серии. Что у нас еще есть в облаке? Я уже показывал там слайдик, там много-много разных квадратиков. Вот из самого полезного, то, что отличает нас от других облачных провайдеров, Гугла, Амазон, например, это то, что Microsoft является вендором не только облака, но он является вендором для полного стека облачного решения. Это Windows Server, гипервизор, систему оркестрации. Это позволяет вам использовать один и тот же код как в облаке, в публичном облаке, в майкрософтовском, так и у себя в дата-центре поставить Windows Server и Azure Pack, и все это будет совместимо. Это нас очень сильно дифференцирует от любых других вендоров, потому что если нам нужно сделать, точнее, если вам нужно, чтобы мы сделали какое-то изменение, там, не знаю, в Windows сервере, то сделать это гораздо проще нам, потому что мы являемся, собственно, производителями операционной системы, и гипервизора и всего остального. У других облачных провайдеров с этим уже будут гораздо большие проблемы, потому что они делают не операционные системы. Там Amazon, например, поддерживает свой собственный гипервизор на базе Xena, но, тем не менее, им гораздо сложнее, чем нам. Как всю эту штуку можно использовать? Подключиться к облаку довольно просто. Вы можете зарегистрировать триал. Причем триал у нас даются очень интересным образом. Вы просто регистрируетесь и получаете некое количество денег. Там из $150 или 200, в зависимости от аккаунта. Эти деньги вы можете тратить как хотите. Хотите, можете там виртуальных машин наподнимать и за час все это съесть. Хотите, там не тратить их вообще. В принципе, довольно много возможностей по бесплатному доступу и по получению скидок. Много разных халявы. И немножко расскажу еще о том, каким образом можно платно приобретать облако. Это интересно, думаю, будет вам с точки зрения того, как использовать это уже в продакшене, в разработке, после того, как вы попробовали и вам понравилось. Есть несколько возможностей купить облако. Во-первых, вы можете оплачивать это, как мы говорим, pay as you go, то есть вы зарегистрировали кредитную карточку, в конце месяца к вам приходит счет, вы его оплачиваете с кредитной карты. Деньги списываются. Вторая штука, вы можете делать предоплату. Естественно, если вы делаете предоплату, вы получаете скидку. Чем больше платите предоплату, тем больше у вас получается скидка. Там есть некая табличка, где написано, как это все связано. И третья вещь важная, которая отличает тоже Microsoft от всех остальных, то, что вы можете заключить с нами прямое соглашение через LARA, Large Account реселлера, на покупку облака, на покупку, как мы говорим, лицензии на облако. И в этом корпоративном соглашении вы будете получать уже еще большие скидки. И что самое интересное, что когда вы, например, пользуетесь PSUGO или предоплаченной подпиской, у вас есть некий лимит того, как вы ходите. Например, в PSUGO там вы не можете уйти за какой-то там огромный минус, не знаю, поднять там миллион виртуальных машин и потом их оплачивать. С вами, скорее всего, свяжется техподдержка и узнает, а вы действительно хотите поднять там миллион виртуальных машин и действительно хотите ли их там использовать? Вы уверены в том, что вы делаете? В случае, если используется корпоративное соглашение, вы можете уходить в минус как-то сами, и, в принципе, мы доверяем вам в этом плане. И корпоративное соглашение, кстати, позволяет вам делать такую интересную вещь. Оно позволяет вам создавать много-много подписок, которые совершенно независимы друг с другом. Например, вы компания-разработчик, и у вас есть несколько заказчиков, совершенно независимых. И вы каждому заказчику можете дать свой отдельный азуровский портал, который привязать к своему корпоративному соглашению и оплачивать его через себя. А заказчик будет уже платить вам. И таких заказчиков у вас может быть много. То есть корпоративное соглашение у нас сделано как раз с расчетом на то, что есть компании-разработчики софта, которые делают софт для облака, и этот софт потом внедряют на территорию заказчика. И на территории заказчика есть своя собственная подписка азуровская, независимая ни с чем, он сам ее управляет. Но билится это все через соглашение с компанией-вендором ПО. У меня в конце есть несколько очень полезных ссылок. Я прям их собрал по разделам. Те, кто захотят, я думаю, могут потом это скачать вот здесь. Я выложу эту презентацию, просто посмотрите, потому что я не ожидаю, что это будет запоминать эти ссылки. Давайте лучше перейдем к вопросам. Еще расскажу, у нас есть вот такой полезный e-mail. Где он там? Вот он, Azure Rus, вернись. Самый полезный слайд, он не хочет показываться. Ладно, этот слайд останется только тем, кто скачает мою презентацию. У нас есть e-mail Azure Rus, @microsoft.com. Туда можно писать любые вопросы, которые вам интересны. Еще у нас есть группа в Фейсбуке, где находится большое количество разработчиков и где можно, собственно, что-нибудь поспрашивать. Рекомендую всем подсоединиться. Давайте вопросы, может быть. Вопрос первый.
Здравствуйте, меня зовут Кардаев Алексей, компания Parallels.
Отлично.
На самом деле у меня много вопросов, но здесь я задам парочку. Значит, вопрос такой первый интересный. Вот сеть, да, то есть мы поднимаем несколько виртуальных машинок, да, настраиваем между ними сеточку, так?
Да.
Приватность как обеспечивается? В рамках подписки?
Как обеспечивается приватность? У вас, когда вы поднимаете виртуальную машину, у нее есть… Публичный IP-адрес, внутренний IP-адрес, публичная ссылка, внутренняя ссылка. Вы можете поднимать виртуальные машины внутри кластера. Говорит, что вот эти виртуальные машины не находятся в одном кластере. Тогда они будут в одной сети и видеть друг друга. Кластер в нашей терминологии называется availability set. То есть если вы подняли вот внутри одного availability set, эти виртуальные машины будут друг друга видеть, у них будет одна сетевая маска, они будут в одной сети.
А трафик соседней подписки, если кто-то поднимает в соседнем аккаунте, поднимает машинки, он трафик увидит?
Хорошо, я это поясню просто, может быть, не все понимают, в чем вопрос. Вопрос в том, что смогу ли я с другой подписки почитать, что будет с трафиком соседней подписки.
Да.
Это обеспечивается с помощью гипервизора, который защищает эти данные. Это обеспечивается с помощью маршрутизаторов сетевых, которые каким-то образом эти сетевые штуки делят между друг другом.
А, допустим, а в рамках одной подписки несколько приватных сетей я могу поднять?
В рамках одной подписки вы можете поднять неограниченное количество приватных сетей, и более того, вы можете поднимать, там же я показывал слайд, там есть виртуальные машины, у которых несколько сетевых карт. Вы можете поднимать независимые, к одной железке поднимать несколько виртуальных VPN-ов, которые могут быть протянуты к вам.
С той же требованием, что, например, я поднимаю там на одну приватную сеточку, вторую приватную сеточку в рамках одной подписки одного тенанта, да? И машинка в одной приватной сетке не видит приватный трафик другой. Это возможно?
Нет, конечно. Они 100% не видят.
100%? Друг. 100%.
Абсолютно 100%. Более того, мы на самом деле очень заботимся о том, чтобы… Сейчас скажу такую… Как это называется? Вещь про то, что мы очень заботимся о своих кастомерах, дата privacy — это очень важно для Microsoft, это правда очень важно, и мы настолько этим заморочены, что у нас мы даже постоянно ссоримся с американским правительством, который хочет засунуть свои ручки в наши дата-центры, и у нас есть там большое количество судов с US Government по поводу того, что мы не отдаем им данные свои. И такая же вещь происходит с клиентами. Мы максимально изолируем друг от друга. И более того, если вы используете, если получается так, что мы видим, что какой-то клиент, например, активно долбит какую-то базу данных, а эта база данных, она является виртуальной, то есть находится в неком оборудовании, которое шарится между разными клиентами, мы этого клиента, который назойливый, мы его перемещаем в другое место, чтобы он не мешал другим.
Окей, спасибо. Вопрос номер два. Можно, да? Значит, вот подписка pay-as-you-go, да? Вот для виртуальных машин Go когда начинается? CPU?
Когда начинается Go? Вот вы подняли виртуальную машину, все, счетчик пошел.
А, то есть счетчик, опустил, а вот
счетчик,
это самое.
Счетчик пошел, виртуальную машину вы поднимаете, она поднимается довольно быстро. Но если она не поднимается за 2 минуты, можно ее убивать смело, значит, что-то не так пошло.
То есть, если неважно, работает она или нет, главное факт, что она поднята. Даже если вычислительная нагрузка минимальна, все равно пошло.
Да, мы никак не смотрим за тем, что там происходит. Вы ее подняли, вы на нее деплоите то, что вы хотите, и запускаете то, что хотите там. Насколько там загружен CPU, мы об этом не заботимся. Мы считаем, что мы даем вам инфраструктуру, на которую вы запускаете приложение. Вы можете такую штуку делать, вы можете сами узнавать о том, каким образом вы используете виртуальную машину с помощью мониторингов, которые встроены в облако. И те виртуальные машины, если нет нагрузки, вы можете просто эластичность внутрь делать.
А для веб-сайта, например, Go?
Для веб-сайтов другая история. Веб-сайт — это я буду об этом говорить на другом треке. Приходите ко мне на другой трек. У веб-сайтов там есть автоматическое масштабирование. Там вы можете сказать, я хочу масштабировать свой веб-сайт в случае, если у меня нагрузка CPU больше 60%, например. И он будет у вас масштабироваться вверх. А если меньше там с какого-то, он будет масштабироваться вниз сам. Он сам туда вверх-вниз ползает.
А Go когда у него начинается? Тоже с момента включения или с момента трафика?
Go у него начинается с момента включения.
Ага.
Но вы можете сказать, что я хочу поднять у себя минимально возможную конфигурацию, но она уже сразу начнет есть деньги. Как только пойдет трафик, она может пойти вверх, если трафик будет генерить нагрузку.
Понял. И последний вопрос, наверное, самый неудобный. Вот смотрите, за $10 я могу получить 2 месяца на DigitalOcean с SSD.
Да.
Вот вы говорите, D-серия дорогая. Какое преимущество между ними? То есть у вас преимущество какое?
Мы просто даем разного уровня сервис по сравнению с хостерами. То есть хостеров очень много. Я вот показывал слайды, там куча разных вендоров, которые все из которых являются лидерами, все из которых номер один, все из которых enterprise level. Просто это уровень сервисов немножко разный. И у Rackspace свой ценник, у Google свой ценник, у RBK хостинга свой ценник.
как бы в зависимости от приложения вы можете выбрать то, что у вас будет работать. То есть, я не знаю, как там работает DigitalOcean, но вот, например, у меня есть конкретные примеры людей, которые мигрируют с Rackspace по очень простой причине. Не потому что там дешевле, а потому что на Rackspace, когда только там начинается рабочий день в США, у них виртуальные машины, перформанс был такой, рабочий день стал, ну, как бы 9 утра, даже 8 утра, перформанс так вниз пошел. Потом опять конец рабочего дня, опять перформанс вверх. Это говорит о том, что люди стали деплоиться, использовать сервисы, и пул ресурсов у Rackspace не такой большой, они стали виртуальные машины ужимать. Поэтому перформанс у них падает вниз. Это не очень хорошая штука. Люди мигрируют. То есть там, когда вы получаете какую-то конфигурацию, это вы получаете немножко разные вещи. Надо смотреть то, что происходит. Может быть, еще у кого-то вопросы есть? Если вы не будете спрашивать вопросы, я буду спрашивать вас. И вам придется на них отвечать. Я повторю вопрос для тех, кто смотрит нас онлайн, и тех, кто сидит там сзади. Привет. Hi, Seth.
Hi.
Вопрос был о том, что у меня есть некие лимиты в облаке. Могу ли эти лимиты менять? Да, вы лимиты можете менять. Там, когда вы поднимаете, регистрируете тутериал, там есть защита от дурака. Там есть защита от дурака, которая заключается в том, что у вас есть лимит на количество ядер, которые вы поднимаете. Там, по-моему, 20 ядер. Это сделано для того, чтобы люди, которые не умеют пользоваться облаком, они не могли потратить слишком много. Потому что были истории, очень много таких историй, когда люди поднимают кучу виртуальных машин, у них все масштабируется вверх, потом они приходят и говорят, мы не знали о том, что это будет так масштабироваться, мы не умели, мы не хотим платить. Ну хорошо, у нас есть лимит теперь, и для того, чтобы его снять, вы просто делаете тикет саппорт, говорите, я знаю, что я делаю, я хочу лимит в 1 000 000 ядер, я хочу понять большой кластер, я хочу написать новую социальную сеть, где можно делиться фотографиями еды. Здорово, отлично, пожалуйста. То есть все легко снимается. В принципе, лимитов там никаких нет. Вот требование NIST к публичному облаку говорит о том, что должна быть эластичность, и эта эластичность должна уходить вверх бесконечно. То есть если вам облачный провайдер говорит, знаете что, ты можешь поднять там 5 виртуальных машин, если будешь поднимать 35, ты мне за неделю позвонишь, чтобы мы купили железку и там ее прикрутили. Надо уже подумать, а облако, оно действительно да, облако. Мне нужен еще один вопрос, чтобы было 3 человека, которые спрашивают. Ну, вот там вопрос, да. Отлично. Очень приятно, я тоже Алексей. Как много Алексеев в комнате?
Спасибо.
Поднимите руки. Кто еще Алексей здесь?
Ну, мало. Не так много людей, которые знают, что такое RAID. Значит, вопрос следующий. Возможно, многие здесь присутствующих помнят осень 2008 года, когда в связи с событием в Южной Осетии на территории России были проблемы с доступом к сервисам ICQ. Далее, с начала этого года был принят, ну, я не знаю, как правильно сказать, законопроект, согласно которому 150, все интернациональные
150,
компании
152 ФЗ.
Возможно. Обязаны хранить данные о своих клиентах на территории Российской Федерации.
Угу.
Вопрос, собственно, следующий. Если мы пойдем дальше, что, в общем-то, возможно, если вдруг придумать закон о том, чтобы данные клиентов также должны находиться на территории Российской Федерации, а как было показано да, до этого, на территории России дата-центров нет.
Угу. И не будет, я думаю.
Ну да, мой вопрос был следующим. Есть, то есть занимаются ли возможным решением вопроса да, в Microsoft, и если вдруг возникнет такая ситуация, возможно ли организация дата-центра на территории России, для того, чтобы вдруг не получилась ситуация, когда компании, которые используют ваши сервисы, столкнулись с ситуацией, когда они не могут их использовать. Спасибо.
Хорошо, отвечаю на вопрос. У меня вот там, как бы для начала, есть такая штука. Вот, персональные данные облака. Там есть два исследования, здесь выложено специально, сделанное Михаилом Емельяненковым, по поводу использования персданных в облаке. Этот человек, он эксперт в законодательстве и опытный IT-эксперт. То есть он как раз по этому поводу очень хорошо написал там. Пожалуйста, посмотрите эти штуки, когда будете что-то делать. Там просто у него очень пространно, очень хорошо все это написано. Сам ФЗ этот не запрещает хранить данные на территории за рубежом. Он говорит о том, что мастер-копия данных должна находиться в России. Что такое мастер-копия данных, не знает никто. Как бы как это должно работать, тоже никто не знает. Ни регуляторы, ни те, кто закон принимали, тем более. Поэтому как бы имплементация этого закона в реальную жизнь, она овеяна туманом. Еще большим, чем там не знаю, Тихоокеанский туман. Но что мы предлагаем из практической области в реальной жизни? У нас есть вещь, которая называется Azure Pack. Это настойка над Windows сервером, она бесплатная. Это некий код, который реализует подмножество Azure, который реализует портал Азурский, который реализует Азурское API, потому что все сервисы, которые вы видите в портале, они все доступны вам по API. То есть они все торчат наружу. Портал — это просто визуальная настройка. И более того, в портале есть не все, что есть в API. Там есть процентов 70. Многие самые интересные вещи можно доступны только из командной строки, или из SDK, или просто из вызовов API. Это API, оно большей частью реализовано и в этом Azure паке. То есть вы на своем железе можете поднять то же самое. И миграция туда-сюда, я говорил о том, что Microsoft — это вендор для операционной системы, гипервизора и всего остального. Она довольно легкая между Azure и своим дата-центром. Если у вас установлен Windows сервер со всем стеком, скорее всего, все это будет переезжать без проблем. По крайней мере, есть много возможностей сделать приложение таким, чтобы оно мигрировало туда-обратно. Это первая вещь. Вторая вещь, и кстати, есть уже хостеры, Крок, по-моему, там их, по-моему, 5, которые подняли на базе Azure Pack свои собственные хостинги здесь, в России. Эти хостинги там какие-то наверняка могут быть сертифицированы, опломбированы и разрешены для использования с персданными, поскольку они находятся в России. И туда можно мигрировать из облака. Вот тут вот такой ответ. И если объем бизнеса будет достаточно большой в России, то мы просто построим из дата-центра, я думаю. Но вот ключевой момент — это миграция данных в случае, да, вот сейчас приняли такой закон, и потом приняли еще какой-нибудь закон, что я сделал свое приложение, но работает в Azure, что мне делать? Я не хочу нарушать закон, и мне нужно все перетаскивать. Но можете все перенести в какой-то хостинг, который работает на базе Azure Pack, у него точно такой же API, приложение, скорее всего, подвержется минимальной модификации. Вот. Такой ответ. Посмотрите обязательно вот эту секцию. Зафоловите меня в Твиттере. Скачайте эту презентацию. Может быть, еще у кого-нибудь вопрос? Вот еще вопрос. Да. В зале есть человек, который внимательно смотрел мои слайды и увидел, что на слайде там эта матрица с latency дата-центров, она не симметричная. Но это происходит просто потому, что трафик туда и обратно, он ходит может идти по-разному. И более того, в России есть такая штука, что к нам больше исходящего трафика, чем входящего. Просто канальные операторы, мы не канальные операторы, они по-разному это делают, они сами это лимитируют. Только с этим это связано. Но Microsoft, кстати, сделал такую прикольную штуку. Мы сделали лишь между дата-центрами, поскольку мы обменимся по каналу, который мы не контролируем, мы шифруем все данные на выходе из дата-центра сами. И все данные, они передаются не в том виде, как вы их передаете, и мы их передаем. Они там зашифровываются. То есть никто в середине, закопавшись там кабелю, эти данные прочитать не сможет, включая какое-нибудь там вредное правительство Увануту. Всем спасибо. Время у меня уже вышло. Вы можете скачать эту презентацию, написать мне еще вопросы в Твиттере. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь до вечера. Сегодня будет много интересных докладов про Azure. Спасибо всем.